Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Орен.
Привет. Я хотела рассказать вам о новом тренде в Японии. Представьте себе следующую картину. Молодая девушка хочет выйти замуж. Ночью в отеле, встает утром, у нее есть фотограф, у нее есть макияж, у нее есть свадебное платье, вечером праздничное мероприятие, но без жениха. Многие японки решают, что они хотят жить без брака, и они хотят установить это, закрепить это, и устраивают настоящее событие, прям свадьбу, на которой фактически заявляют: «Я хочу быть незамужней навсегда». С одной стороны, я их понимаю, нелегко быть замужней женщиной, знаете, много забот, много дел, большинство браков сегодня распадаются. С другой стороны, я спрашиваю себя, когда ей 50, когда ей 60, не пожалеет ли она об этом? Что вы думаете?
Смотри, мне тяжело говорить о Японии. Я их не понимаю, я их не чувствую. У них есть очень особый специфический характер. И, безусловно, есть у них также разные привычки.
Особенные.
Особенные.
Но вот эта тенденция, когда очень многие молодые женщины решают, что я никогда не выйду замуж, потому что в этом я хочу сохранить свою свободу. Что вы думаете, женщина, которая решает, что я не хочу выходить замуж, она действительно придет к ощущению свободы?
Может быть, в том, что она себе воображает, может быть, и да, но с другой стороны. В любом случае, мы должны принимать нашу жизнь как своего рода путешествие, которое мы должны принять и исправить в нем всевозможные виды нашего характера по отношению к природе, неодушевленной, растительной, живой и человеческой, и привести себя к состоянию, когда мы проделали эту работу.
Вы считаете, что вот это путешествие должно включать в себя свадьбу? Может быть, свадьба — это уже что-то, что пассе, прошло, не подходит всем?
Это могут тебе сказать многие люди сегодня.
Верно.
Потому что я думаю, что из-за того, что наш эгоизм растет, мы не способны прожить с одним человеком всю жизнь. Мы живем долго, по сравнению с тем, что было, скажем, 100 или там 500 лет назад. Люди так долго не жили.
Вы говорите, что то есть нелегко оставаться вместе с кем-то на всю жизнь, особенно когда она так удлинилась.
В особенности, когда наша жизнь полна всевозможных впечатлений: радио, телевидение, компьютеры со всевозможными программами, фильмы. Все, что ты не возьмешь, люди летают за границу в самые разные места, и здесь у тебя есть что-то такое очень-очень примитивное.
Монотонное?
Да, и монотонное. Также ты должен работать на кого-то, для чего-то, чтобы все это содержать. А вместо этого у вас есть полный набор возможностей пообщаться и получить удовольствие.
Выходит, что решение не выходить замуж, оно логично, рационально?
Рационально и согласно здравому смыслу на земном уровне, конечно же. Кому нужно жениться? Кто должен брать на себя такое бремя?
То есть вы поддерживаете это направление, эту тенденцию?
Нет.
Почему?
Я поддерживаю человека, проверяющего, зачем он вообще живет. Ему тяжело распрощаться с жизнью. И в Японии у тебя таких полно примеров и принципов, которые...
Там кончают жизнь самоубийством.
Да, самоубийством, и красиво, без всяких проблем.
Жить я хочу, вот жениться я не хочу, в этом вопрос.
Даже чтобы жить, я не знаю, должен решить, почему ты хочешь жить.
Я хочу жить еще лучше, быть свободным, но не обязанным никому, не хочу, чтобы кто-то сидел у меня на голове.
Но если ты обнаруживаешь, что такого нет, ты не хочешь жить?
Возможно.
Возможно. Итак, прежде всего, нужно определить, с чем ты идёшь с большим общим. Зачем тебе жениться?
Я не знаю, у меня нет мысли о самоубийстве, я еще не планировал покончить с самоубийством. Ну, так что вот давайте вернемся к тому, что мы, с чего начали. Сегодня молодая женщина принимает решение, осознанное решение, делает практический расчет. Плюсы, минусы, выходить замуж не стоит или не стоит. Что вы можете сказать?
Она права.
Вы бы посоветовали своей дочери не выходить замуж?
Это что-то другое.
Почему?
Каждый делает свой расчет, но если я ставлю себя на место японки, может быть, она права.
А европейка?
Тоже.
Американка?
Тоже.
Так зачем жениться, Рав Лайтман? Зачем?
Зачем жить, я говорю тебе? Дело не в женитьбе. Зачем жить? Во-первых, выйти замуж — меньшая проблема, чем жить.
Так зачем жить, Рав Лайтман?
Потому что человек хочет, чтобы у него были дети, чтобы он хорошо проводил с ним время, даже если...
А сегодня можно сделать детей и без мужа, я вам раскрою этот секрет.
Нет, нет.
Есть много форматов. Я слышала, моя родственница мне сказала: «Поздравляю, у меня родилась девочка, и меня не приглашали на свадьбу, не слышала ее мужа, но сегодня не нужен муж, чтобы иметь детей».
Ясно.
Так если только дети имеют значение, зачем же мне муж на мою голову? Вот в этом вопрос. Зачем?
Я все еще думаю, что ты не сможешь отменить то, что есть в твоей природе, в человеческом виде. Невозможно это перешагнуть. Это может быть в Японии на какое-то недолгое время. Люди могут жить в таком формате, в такой среде, когда мы создали для них такое общество, когда они не понимают, из-за чего они вообще встают утром и что делают весь день, и вся жизнь для них — это находиться в какой-то стиральной машине, и все. Так мы выстроили жизнь без всякой причины и разума. Мы идем против природы, против правильного течения. И поэтому неудивительно, что они так решают.
Согласно природе, жениться...
По своей природе мы как животные, и только потому, что человек растет 20 лет, поэтому мы также должны быть вместе, по крайней мере, 20 лет.
С супругом, с мужем, с женой?
Да, потому что есть у нас девочки, мальчики, нам нужно их вырастить. Это не похоже на новорожденного теленка, который уже однодневкой становится как бык, который уже ходит. Мужчина после года, человек с трудом начинает ходить. У всех животных есть у тебя разум, чтобы удержаться после нескольких дней, и они уже не ошибаются. А человек, даже 5-летний ребенок, делает всякие глупости, он не знает, что это и как это.
Если я говорю о счастье, согласно вашему мнению, человек, который женится сегодня, увеличивает свои шансы на счастливую жизнь или понижает их?
Он получает возможность. И может быть, что если все будет хорошо и правильно спланировано, и оба получат правильное воспитание, они могут построить между собой семейную ячейку, которую они будут поддерживать и каждый, и в своих потомках.
В такой реальности человек, который женат, почувствует большее счастье, чем тот, кто не женат?
Да.
Что это даст?
Ну, я не знаю, скажем, мне 75 лет. Что я могу сделать? Я на пенсии, ничего не делаю. И нет у меня, скажем, никаких родственников в этом мире. Что я буду делать? О чем я буду думать? Мне не о чем думать, кроме как о себе. Так я буду прикован к какому-то экрану телевизора или компьютера. Меня уже и ни то, и ни другое в таком возрасте не интересует. И так я заканчиваю свою жизнь. А если у меня все-таки остались родственники, то я знаю, для чего я жил, что осталось после меня, а также что останется после внуков и правнуков. Это в любом случае что-то. Таков мир. И поэтому мы должны так себя вести. Я не говорю о науке Каббала и обо всех высоких вещах. Я говорю о том, что у нас есть на местах.
Согласно науке Каббала, что есть в замужестве, в женитьбе?
Ну, в браке есть у нас возможность жениться, иметь потомство и дать им, передать им правильный способ существования.
А как вы определяете истинное существование?
Когда в этой жизни материально они будут искать и найдут духовную жизнь.
А что такое духовная жизнь?
Духовная жизнь — это то, что они смогут раскрыть связь с высшей силой.
Это связано с браком?
Это связано с браком. Настолько, что если человек не женат, то невозможно или очень трудно прийти к связи с высшей силой.
Как вы определяете высшую силу?
Доброе и творящее добро по отношению ко всем управляет всеми и ведет все.
Какова его природа?
Доброе и творящее добро. Давать всем только хорошее. Продвигать всех нас, каждого подходящим для него способом, к тому же образу, к состоянию, в котором мы все откроем для себя эту высшую силу.
Эту силу можно достичь в отношениях внутри брака, в отношениях между нами. Где могу ее найти?
С одной стороны, написано «мужчина и женщина, шхина между ними».
А что такое шхина?
Шхина — раскрытие высшей силы. Что именно, если мы находимся в правильных отношениях, тогда мы можем между собой раскрыть высшую силу.
Дайте мне один принцип правильных отношений.
Когда каждый думает, как он дополняет другого.
Что это дает?
Это дает то, что мы живем вместе и дополняем друг друга. И не хотим ни в каком случае подменять друг друга.
Вы считаете, что другой человек может дополнить то, чего во мне нет, и я никогда, иначе я никогда не смогу совершить исправление в одиночку?
Конечно, это несомненно. Именно когда есть правильная связь между мной и ею.
Повторите, пожалуйста, еще раз.
Именно благодаря тому, что будет правильная связь между мной и ею, если мы хотим дополнять друг друга, мы приходим к чему-то цельному. Мы не являемся половиной тела, а цельным телом, организмом.
Спасибо.
Короче говоря, мы не должны учиться у японцев. Хотя я знаю их проблемы. Они действительно не приспособлены психологически для современного мира.
Пожелаем им удачи. День рождения Google. В добрый час. У Google день рождения. И сегодня люди называют Google доктором Google. Что имеется в виду, доктор Google? Когда-то вам приходилось, чтобы для того, чтобы что-то знать, читать книги, учиться в университете. Сегодня спросите Google. Google знает все. С одной стороны, это делает широкие знания доступными для всех одним нажатием кнопки. С другой стороны, это делает нас, людей, немного глуповатыми. Как вы относитесь к Google?
Нет у меня никакого отношения. Никакого отношения я не знаю. Я получил звонок от этого парня, Сергея Брина. Вот и все, ничего кроме этого.
Послушайте, я просто вам скажу, сегодня вы спрашиваете кого-то, кто такой Бен-Гурион? Он говорит, секундочку, я пора гуглю.
И в гугле ты тоже можешь это сделать. Сделай.
Так вот как раз я спрашиваю, это больше плюсов или минусов он принес нам? Перед тем, как появился гугл, жизнь была совершенно другой.
Он только дает тебе шанс. Он просто дает тебе шанс. Это как энциклопедия всего мира. Когда то, что есть в мире, там ты получаешь, по всей видимости, в виде объяснения. На самом деле я Гуглом не пользуюсь. Я вообще не знаю, стоит ли им пользоваться. Нет там ничего из науки Каббала, как мне кажется. А кроме того, что может быть там, это только путаница для меня. Есть у меня то, что мне нужно, без того, что я вхожу в Гугл. На самом деле я не вхожу.
У меня есть вопрос. Что определяет человека как умного? То, что есть у него много знаний, которые сегодня с помощью Гугла каждый может быстро получить, или что-то еще?
А почему бы и нет? Если это возможно, почему бы и нет? Пусть у каждого будут все ответы от многих поставщиков, источников на то, что он может только спросить.
Хорошо, так что будет отличать умного человека от глупого?
Когда он знает, как отличить ответы, которые он получает от Гугла, скажем, да? Или вообще от жизни, или от всевозможных источников, энциклопедий, когда он получает ответы и знает, как правильно с ними работать.
Как вы определяете мудрость, ум?
Мудрость вообще не принадлежит Гуглу. Гугл тебе выдает данные, в которых нет никакой мудрости. Это просто данные, как человек работает с вопросами, которые возникают у него на пути, с которыми он сталкивается в жизни, и как он умеет решать их, давая им правильные ответы, и это продвигает его к цели жизни. Это мудрость. Коахма, сила ма.
Что значит сила чего?
Когда он все время находится в вопросе, и хотя и находит ответ, это приносит ему еще вопросы, еще ответы, так он продвигается.
Вопросы развивают мудрость человека?
Только вопросы. Только из вопросов мы продвигаемся. Посмотри, как развиваются дети. Только вследствие того, что каждый раз он видит, смотрит, что это такое, что это. Все время он ищет. Это сила развития.
Спасибо. Вы были в Дубае, Рав Лайтман?
Еще нет. Почему я сказал, что еще нет? Потому что все говорят об этом.
Вот, если вы поедете в Дубай, вы увидите ресторан под названием Тель-Авив. Что такое тель-авивский ресторан в Дубае? Создали ресторан, который будет имитировать атмосферу, как будто бы, если бы вы были в Израиле.
Фу, отвратительно.
Почему? Не для вас, израильтян, а для людей, которые живут в Дубае, для туристов, которые приезжают со всего мира. В чем смысл и цель? Цель состоит в том, чтобы создать внутри такую хорошую атмосферу, чтобы люди, не израильтяне, захотели приехать и посетить Израиль. Там повесили фотографии Израиля, музыку из Израиля поставили, меню тоже есть на иврите. Вот если бы я вас спросил, скажем, дайте мне один совет, что нужно построить в этом ресторане, чтобы дух в нем был таким хорошим, что всякий, кто его посещает, захотел бы приехать и посетить Израиль. Одну вещь, что бы вы добавили?
Что бы я добавил? Для того, чтобы привлечь людей в нашу страну. Не знаю, что я там должен делать. Нет в нашей стране чего-то, что было бы символ очень хорошего. Я помню, что на самом севере, там Канады буквально. Там, в самом северной точке, да? Я вдруг раскрыл, что там продаются шарики фалафеля. Не сам фалафель.
Да, то есть не в комплекте с питой, а просто шарики.
Шарики. Какое удовольствие я получил. Действительно, было на самом месте, как и в стране, в лучшем месте.
Ну так с точки зрения израильской еды вы будете там полностью устроены. Там лучшая израильская еда, которую мы только умеем готовить. Но что еще? Вот если бы я спросил вас, дайте мне один совет, что добавить к атмосфере, духу, отношению между людьми, как официанты принимают вас, как вот хозяин заведения, как повар ведет себя, что-то дайте мне что-нибудь, что добавить, что покорит сердце человека. Он почувствует такой дух, наверное, существует в Израиле. Что это должно быть?
Но этого нет в Израиле, но это должно быть тепло, улыбка. Я не думаю, что это подходит Израилю. Я не видел в стране ни хорошего настроения, ни красивой улыбки, ни достойного приема. Ни в одном месте не учат этому, не обучают и не существует.
Так как же мы сможем привлечь людей в Израиль?
Мы привлекаем людей не этим.
А чем?
Они хотят почувствовать святую землю, что здесь были Иисус, там Мухаммед, неважно, кто из них и так далее, что они исторически связаны и так далее. Я не думаю, что люди приезжают сюда, потому что здесь есть какое-то хорошее состояние, правильное.
Вы считаете, что можно создать такую реальность, которой люди будут действительно тянуться сюда, потому что здесь есть что-то, нечто такое, чего нет больше нигде в мире?
Если нет связи с религией, с высшей силой, которая все-таки еще глубоко укоренена в каждом из людей, тогда ничего не привлекает.
Написано в Каббале, что Израиль может быть центром мира, что люди захотят приехать сюда из всех народов.
Это уже что-то другое. Это когда весь мир раскроет, начнет раскрывать, что духовный Израиль является центром мира. И тогда они, это может быть связывают с какой-то связью с материальным Израилем, что здесь будут также и такие люди, которые все будут представлять тебе, что называется, высшей ценностью, что значит любить ближнего, как самого себя, и так далее.
Так давайте вот возьмем это «возлюби ближнего, как самого себя», как высшую духовную ценность. Говорят, скажем, что в этом ресторане в Дубае мы хотели бы, чтобы человек, который вошел в этот ресторан, чувствовал, что там есть дух вот этой любви к ближнему. Как это можно выразить?
Это можно выразить тем, что оркестр играет песни израильские, английские, арабские, на всех языках, песни объединения, любви, песни о сближении, когда это будет хорошо для сердца каждого, чтобы было
меню,
но не израильское, а разнообразное, где будут американцы, европейцы, русские, арабы и евреи.
Почему? Почему должно быть разнообразным?
Потому что этим мы должны представить, продемонстрировать каждому, что мы также являемся источником для всех, и мы хотим, уважать всех и принять всех.
Так вот, вы говорили о музыке, в которой будут ценности объединения людей. Вы говорили о разнообразной еде, которая показывает, что мы внимательны ко всем.
Ты, скажем, не можешь заказать тот же фалафель, но ты можешь вместе с этим заказать шуарму.
Шницель.
Вместе с этим, ну, шницель, скажем, да, вещи такого рода.
Понятно. Но вот о чем мы еще? О чем? Что еще? Мы говорили о музыке и о еде. Как вас встретят, когда вы войдете? Как вас встречает хозяйка? Что она должна транслировать?
Она должна говорить со мной на всех языках, пока мы не найдем общий язык. И уже заранее видеть, кого она принимает более или менее, и привести меня в то место, которое подходит для меня.
Как бы вы хотели, чтобы к вам она относилась?
Чтобы она относилась ко мне так, как будто я для нее включаю всех людей в мире.
А как бы вы хотели, чтобы к вам подходили официанты?
Таким образом, что нет здесь разницы между кем-либо в сравнении друг с другом, и что они действительно хотят показать, что для них важен человек, а не кто он. Согласно данным, которые зависят от того, что он так получил образование и воспитывался.
Весь персонал в ресторане, начиная от шеф-повара на кухне, кончая до официантов и хозяйки, и все абсолютно, и музыканты, и певцы, с каким намерением они должны там быть, чтобы создавать эту атмосферу любви ближнего, любви к ближнему как к самому себе, что они должны иметь в виду?
возлюби ближнего как самого себя. Вот и все. Исходя из этого принципа, строить все окружение.
Если бы вы были менеджером этого ресторана, утро, вы инструктируете своих сотрудников, готовясь к напряженному дню, что бы вы им сказали? Как бы вы их сконцентрировали, сфокусировали?
Мы получаем все в равной степени. Мы уважаем всех, что каждый чувствует себя включающим в себя все человечество. Мы прежде всего подаем меню на всех языках, которые захотят. Может быть, даже ноутбук такой, чтобы человек мог увидеть на своем языке. И мы не даем что-то, что относится только к фалафелю или шницелю.
Так в чем разница между вашим рестораном и любым другим? Мне кажется, что он похож на все остальные рестораны в Дубае.
Он включает в себя все культуры мира вместе. И это то, что мы должны показать тем, кто приходит к нам, что мы за объединение.
Так вот чем характеризуется вот этот особый израильский дух?
Тем, что нет разницы между никем, и каждый включает в себя всех, и каждый хочет всех любить, и то, что касается еды, музыки и всего остального, так мы все включаемся в одно целое.
Спасибо. Недавно в Холоне обрушилось здание, разрушилось, рухнуло. С тех пор мы каждый день слышим сообщения о новых зданиях в Нейбраке, Хайфе, Кирьят-Шмоне, Илате, которые вот-вот рухнут. И это ужасно, ужасно страшно. Потому что больше всего здесь пугает ощущение, что если с тобой что-то случится, ты внезапно останешься один. Теперь я гражданин, служивший в армии, плачу налоги, плачу кредиты, занимаюсь волонтерством, когда мог, жертвую нуждающимся. Что можно сделать, чтобы я, когда, не дай Бог, я попаду в беду, кто-то обо мне позаботится в этой стране?
Если ты пытаешься выстроить такие системы взаимоотношений в обществе, что все зависят от всех, то, по всей видимости, когда-нибудь удостоишься того, что тебе помогут, и если, не дай Бог, тебе нужна помощь.
Что значит построить такие системы? Я маленький гражданин.
Нет, каждый так говорит. Мы избрали премьер-министра, все, пускай он позаботится.
Да, совершенно верно.
Нет, этого недостаточно.
Он мэр, пусть он строит все системы в городе.
Если ты волнуешься, тебе может понадобиться помощь, а у тебя не будет, так ты должен позаботиться об этом.
Так в чем это должно выражаться?
Создавать системы.
Какие системы?
Система взаимопомощи. Система, в которой мы будем беспокоиться друг о друге, чтобы стать как один человек с одним сердцем и так далее.
На каком уровне это должно быть? На уровне города, на уровне района?
По крайней мере, района и города.
Ну нет средств, бюджетов. Мои налоги не пойдут в этот районный фонд, чтобы, если, не дай бог, у кого-то возникнут проблемы, мои налоги пойдут. Они идут в мои налоги идут в муниципалитет. Поэтому об этом должна заботиться мэрия, а не я. У меня нет ресурсов, у меня нет людей, у меня нет офисов, ничего нет. Утром встаю, иду на работу, вечером возвращаюсь.
Потому что все так думают, поэтому у тебя на самом деле есть место для беспокойства, что с тобой будет.
Это я и понимаю, поэтому я уже волнуюсь. У меня уже есть повод для беспокойства даже без вас, Рав Лайтман. Дайте мне место для надежды, для какого-то утешения, ощущения перемен. Что нужно изменить? Рав Лайтман, почему изменения создают большое количество систем, которые помогут в трудную минуту всем, включая меня, Орен? Почему сегодняшние системы не могут помочь в трудную систему? Сегодня же есть очень много систем, но вот ощущение того, что кто-то будет беспокоиться обо мне, нет. Так что нужно изменить?
Я имею в виду систему, в которой ты больше не будешь строить там всякие пожарные команды, там скорую помощь и все такое. Этого есть полно. И может, мы получим от них помощь, если это понадобится. Нам нужно выстроить отношения между людьми, чтобы на самом деле, что если мне чего-то недостает в чем-то, мы все будем чувствовать, что этого недостает. И мы будем чувствовать это как недостаток, и что нам нужно восполнить. Это называется «возлюби ближнего как самого себя», по сути. Нужно строить системы, да?
Человек может встать утром с чувством, что все, кто вокруг него находится, они о нем заботятся?
Если он беспокоится обо всех, и о нем тоже беспокоится, это взаимным образом можно выстроить, и обязаны мы это выстроить. И надеюсь, что люди это поймут и начнут строить.
Спасибо. Есть серия исследований, которая сейчас была опубликована, и в которых утверждается, что социальные сети вредят человечеству. Это уже научно доказано на психическом здоровье подростков, которые страдают от этого. И мы видим, что социальные сети продвигают ложный контент, вызывают расстройства в привычках питания, депрессию. Когда вы смотрите на эту эволюцию социальных сетей, вы видите, что каждая новая возникающая сеть хуже, чем предыдущая. Теперь, когда вы смотрите изначально, когда, скажем, был создан Facebook, я говорю, его цель была объединить людей. Прекрасная цель. Прекрасная цель. Что пошло не так?
Потому что там крутится много денег.
Это деньги, которые все путают?
Конечно, это сразу меняет направление разума всех этих менеджеров в направлении денег. И так много организаций у тебя было хороших. И смотри, куда они ушли.
Смотрите, я как отец 4 детей, говорю вам честно, между нами, как бы это ни звучало, если бы можно было закрыть все социальные сети и вернуть мир к тому, что было 20 лет назад, я был бы намного спокойнее. Со всей педофилией, со всем шеймингом, унижением, со всеми негативными последствиями, которые эти сети ставят людей под угрозу их жизни. Стоит ли действительно вернуться на 20 лет назад?
Невозможно.
Почему?
Потому что это природа человека, которая должна раскрыть себя человеку, чтобы человек увидел, насколько он и представляет собой зло. И только на основании осознания зла можно прийти к решению, что мы должны исправить себя, невозможно так существовать, и прийти к добру. Я надеюсь, что это поворотная точка. Она вскоре наступит.
Вы говорите об исправлениях. Я хочу привести к вам в пример Китай. Китай принял решение ограничить время, в течение которого дети могут играть в сети, не более 3 часов в неделю. Является ли это направлением исправления, ограничить это использование?
Никогда это не будет исправлением. Никогда. С помощью этого ты только все больше и больше увеличиваешь недостаток.
Так как вы определяете суть исправления?
Суть исправления — это когда ты меняешь разум человека, когда ты обучаешь его, что является сутью жизни, для чего стоит жить, какие вещи стоит выбирать, почему, чтобы он сам был человеком, который захочет принимать правильные решения. Без того, что мы будем воспитывать поколение, молодое поколение по всему миру, включая китайцев, русских, американцев и латиноамериканцев, неважно кого. Если это не пройдет по всем, если мы не придем к тому, что мы воспитываем всех, это не поможет. Не поможет тебе выключать интернет, ничего, или закрывать его. Это тебе создаст такую регрессивную силу, когда ты должен будешь заново начинать развитие мира, чтобы прийти к правильной форме.
Это займет много времени, процесс, который вы описываете, сколько? 10, 20, 100 лет, сколько?
Это зависит от осознания зла. Есть зло, которое раскрывается, о котором ты говоришь, а есть осознание зла.
Что значит осознание зла?
Что я должен делать с этим злом, чтобы сделать его добром?
Спасибо, отлично. Я хочу рассказать вам об удивительном эволюционном феномене. Мы находимся в климатическом кризисе. Экология меняется, А животные меняют свой облик, чтобы приспособиться к новой реальности. Исследователи обнаружили, что клюв, уши и ноги животных, через которые тело может терять тепло, растут из-за повышения общей температуры. Я говорю себе, смотрите, какие мудрые животные. Условия изменились, и...
Но не то, чтобы они сами решили так делать, умники. Сила природы, она делает это.
А почему природа не делает это то же самое с нами? Мир просто катастрофа. Почему на нас это не отражается?
Во-первых, может быть, что мы с помощью чего-то меняемся. Потому что, безусловно, то, что происходит в нашем теле по сравнению с людьми, которые жили 1000 лет назад, это происходят большие изменения, во-первых. Во-вторых, написано так: «Его рука на всем и рука каждого в нем».
Что это значит?
Что мы виноваты в том, что есть такие негативные изменения и в климате, и в природе, и вообще в мире, во взаимоотношениях между всеми. И поэтому все будут меняться и выживут хоть как-то лучше, чем люди. А люди будут страдать больше всех. Потому что все эти изменения во зло, они из-за нас.
Вы считаете, что должно нечто что-то расти в нас, скажем, уши, мозг, сердце? Что именно должно измениться, чтобы мы адаптировались к более теплому миру? Повышается температура. Что должно измениться в нашем организме?
Сердце должно расширяться не физически, а чувственно, чтобы мы почувствовали весь мир как часть каждого из нас. И чтобы мы побеспокоились обо всем мире как о себе. Пока этого не будет, мир будет все больше скатываться, а мы, люди, будем страдать больше. Пока не останется маленькая горстка на земном шаре, которая будет жить очень примитивным образом, очень униженно.
Это ужасно страшно.
Да, и они в конце концов придут к решению, что мы должны произвести изменения. Все зависит только от нас, и мы должны начать это изменение.
Я сказала вам до этого, смотрите, какие умные, мудрые животные, они увеличивают свои органы, которые рассеивают тепло. Вы сказали, что это не они, это мудрая природа.
Да.
Так почему мудрая природа не расширяет наши сердца?
Потому что мы должны решить и просить, чтобы это произошло, потому что мы люди, мы не находимся на уровнях неживой растительной животной природы. Мы должны переварить происходящие изменения и желать в осознанном виде того изменения, которое мне нужно. А какое мне нужно для того, чтобы выжить в новом мире? Расширенное сердце.
Спасибо, потрясающе. Еще одну последнюю тему, Раф? Давайте, короткую. Говорят, что в Каббале записаны все тайны Вселенной. И я хотел спросить вас, в чем секрет сидения в суке? Что там скрыто?
Что я нахожусь внутри своей души. Сука символизирует нам общую душу, когда мы все находимся в ней. И эта сука — это внутреннее свойство Творца, высшая сила, природа, когда мы находимся внутри этой природы, и мы чувствуем связь хорошую, прекрасную и теплую с этой природой, а она с нами. И так мы приходим к состоянию Исраэль, Тора и Творец, что символизирует нам сидение в суке. Единое.
Повторите еще раз, что это символизирует?
Исраэль, Тора, Творец.
Вот эти слова, скажите их еще раз.
Когда ты должен стремиться соединиться со всем творением и через нее с Творцом, и когда ты чувствуешь все это как одно целое, это символизирует нам, это то, что символизирует нам сидение в суке.
Кто такой Творец? Что такое Творец?
Общая сила в природе. Вся природа полностью в совершенном виде — это Творец.
Как мне подключиться к этой силе?
С помощью того, что ты приходишь к любви мира.
Скажите, я слышал о какой-то там мистик, говорил, что когда читал свою лекцию, он говорил, что сидеть в суке — это для того, чтобы выйти из дома, а дом в это время может проветриться от всех видов магии, сглаза, невезения. Неделю дней, когда вы находитесь в суке, там в доме все очищается, и это приносит вам благословение, добрый глаз, и вы приходите окрепшим. Мне кажется, это полное чепухой, и поэтому я спрашиваю вас, это помогает?
Если это кому-то помогает, то хорошо. Что я могу сказать? В мире полно таких историй.
Суеверий?
Да.
Так в чем же правда? Почему нужно действительно выходить из дома в суку?
То, что необходимо выйти из дома, это понятно, что дом в чем-то загрязнен, мы жили в нем, в нашем эгоизме, и то, что мы должны выйти в суку, я должен быть чистым от своего эгоизма, когда я вхожу в душу. Сама сука — это строение души. И мы войдем во всю эту общую душу, и тогда все силы природы находятся там, и все люди, все души находятся там, я нахожусь там с общей силой природы, и это окружающий этот цвет, который является покрытием и стенками, я нахожусь в Творце. Все творения находятся, и это символизирует нам исправленное состояние всего творения.
Мы перед этим сказали красивую фразу «любовь мира».
Да.
Через любовь мира вы подключаетесь к общей силе творения?
Да.
Если человек будет так думать, что когда он строит суку в своем дворе и там сидит неделю, когда он вернется домой, это принесет ему удачу, благословение, успех?
Он ведет себя иначе. Если он на самом деле связывается с сукой, как я это сказал, так
да.
Также и дома он будет вести себя иначе. Это, конечно же, принесет ему благословение и удачу.
Из суки должен выйти новый человек?
Ну, конечно. А для чего мы туда заходим? Сука подобна микве.
Повторите еще раз.
Сука — это как миква.
Что она должна исправить в нас?
Наше эгоистическое желание получать, превратить в отдачу и любовь.
Спасибо, Рав Лайтман.
Все это суккот, это конец всех праздников, и тогда он заканчивается радостью Торы, Симхат Тора, потому что тогда мы соединяемся с помощью всевозможных средств, которые есть у нас.